Глава 11. Кларина пожелание найти племянника подруги Аглаи Стивенхорст увело ее от холма с Дальменом, но до Мелина волшебница так и не добралась. «Клара, ты срочно мне нужна здесь! Где тебя носит несносная девчонка?» Голос архимага доносился до нее еле слышно. Клара даже ойкнула, едва прикинув в уме потраченную Игнациусом силу, потраченную на то, чтобы дотянуться до нее. Волшебница зло выругалась. «Ну, конечно, совет! Владыка Игнациус никак не может обойтись без нее. И это, несмотря на то, что в совете она совсем недавно. Традиция требовала, чтобы представлены были все гильдии, хотя решающее слово, как и численный перевес, уже много лет оставалось за целителями. Делать нечего, тем более что... «Я открываю для тебя ворота, поторопись, Клархен, это не просто даже для меня!» Клара Хюмель послушно ступила в развершуюся под ее ногами бездну. У архимага Игнациуса не было времени ждать, пока она станет плутать по сместившимся и небезопасным тропам Междумирья. Долина встретила ее ночным, усыпанным звездами небом. Ярким, высоким и чистым, так что враз захотелось забыть и смрад мелинских пожаров, и отвратительную тварь в каменном гробу, жадно пьющую чужую магию. Кое-как приведя себя в порядок, не забежав домой, Клара ринулась к архимагу. Она застала его уже на пороге. Облаченный в парадное одеяние, с лучшим посохом драконьей кости, Игнациус нетерпеливо притоптывал ногой, глядя за ограду. «Ну, наконец-то, Клара! Ну, разве можно так себя вести? Вся долина сошла с ума, совет заседает уже целые сутки. Я, признаюсь, устал от их говорильни, жду тебя. Ты знаешь, к чему склоняется собрание?» Клара замерла. «Они хотят отступить», — с подлинным омерзением в голосе выговорил архимаг. «Они называют это благоразумием. Они предлагают потратить силы на то, чтобы перенести в иной слой всю нашу долину и проложить новые тропы, а не лить кровь. Идем, идем скорее». «Неужели я смогу что-то изменить?» – поразилась Клара. «Во всяком случае, надо попытаться», – мрачно сказал Игнациус. «И куда только делся тот рассудочный пацифист?» – только и успела поразиться Клара. «Тот, который так убедительно рассуждал о необходимости все взвесить. Он, похоже, сейчас просто рвется в бой. Ничего не понимаю». «Скоро поймешь». Игнациус даже не стал скрывать, что читает ее мысли. «Пойдем», – вернулся кое-кто из разведчиков. «Ну и твари же эти созидатели, доложу я тебе, моя дорогая. Уступать таким все равно, что по собственной воле купаться в дерьме». Совет долины заседал в специально построенном здании. Клара про себя называла его ратушей. Изящные башенки со шпилями, высокие стрельчатые арки, белый мрамор стен, затейливые витражи и мозаики. Здание было двухэтажным. Зал совета был очень высок, с огромными окнами во весь фасад, откуда открывался прекрасный вид на цветущую долину и голубое озерко в самом ее центре. Высоким амфитеатром шли строгие ряды сидений. Внизу в центре помещалась кафедра для ораторов. Все места были заняты, Клара даже почувствовала неловкость за свой покрытый дорожной мелинской грязью наряд. Целители, погодники, строители – все они явились в совет, одетые как для праздника. Дамы щеголяли невероятными туалетами и драгоценностями, шелестели шелками, волшебницы постарше, особенно из гильдии целителей, предпочитали костюмы с некоторой претензией на строгость, зато молодое поколение развлекалось вовсю. Клара несколько раз не удержалась, дернула щекой. Кое-кто из более юных чародеек явился почти что в неглиже. Полупрозрачные ткани лишь подчеркивали те линии и формы, что по идее должны были скрывать. «Тамми, деточка!» Не выдержала Игнациус при виде совсем еще юной, но уже заслужившей право быть в совете волшебницы, не без успеха демонстрировавшей в разрезе узкой и длинной юбки все новейшие достижения мастеров женского конфекциона. «Тебе не кажется, что это уж чересчур?» Тамми, золотоволосое и голубоглазое создание, церемонно присела, при этом ее внушающий уважение бюст едва-едва не вывалился из декольте. Сверкнули живые адаманты. «Ну, если мужчины будут немножко больше думать про это», ангельским голоском проворковала она, сопроводив слова грациозным движением обтянутой розовым ножки, «то, надеюсь, у них наконец-то не хватит времени рассуждать о войне, владыка. Не хватит ли крови?» От Тами пахло дорогим парфюмом, новым. Клара не узнавала аромата. Невольно ей стало стыдно своего походно-боевого наряда. Грубой куртки и чешуйчатого плаща, покрасневшей от холодного ветра кожи и немытых с дороги волос. «Вот Клархин, полюбуйся!» «Ну и молодежь пошла!» – сокрушенно вздохнул Игнациус. «Словно шило в одном месте, прости меня, старика!» Клара не ответила. Прямая противоположность множеству волшебников и волшебниц долины, она до сих пор придерживалась смешного правила. «Умри, но не давай поцелуя без любви!» А поскольку любовь осталась в далеком прошлом, осталась в одном сумасшедшем мире, куда не было больше дороги даже архимагу Игнациусу. О постельных утехах Кларе пришлось забыть. Хотя порой, конечно, очень даже хотелось. От гильдии боевых магов в совете больше не было никого. Лишь наверху, на галерее, Клара увидела стоящих тесной кучкой Эвис, Мелвилла и Эгмонта. Клара помахала своим рукой. И удивилась, потому что все трое экипированы были даже не для похода, а для боя. Эгмонт, не таясь, надел гравированную черную кирасу поверх камзола. Все были вооружены до зубов. При появлении Игнациуса шум в зале немного поутих. Маги рассаживались по местам. Клара опустилась на свое, с краю, самое дальнее от центра. Кому нужна в годы процветания и мира гильдия боевых магов, если безопасность долины надежно обеспечивают самые обыкновенные смертные наемники. Архимаг опустился на свое место, на небольшом возвышении лицом к залу, справа от трибуны. Махнул рукой, можно начинать. Из рядов гильдии целителей поднялся сухопарый и статный волшебник. На вид по человеческим меркам ему можно было дать лет 50. Глава гильдии целителей, распорядитель совета, прославленный Эриас Трагне. Создатель заклятий, способных излечивать чуму, холеру, оспу и кое-что еще, так и не получившее название ни на одном человеческом языке. Один из самых богатых жителей долины, он владел еще несколькими королевствами в разных мирах, предпочтительно на берегах теплых и ласковых морей, откуда предварительно были выбиты как пираты, так и морские чудовища. Совсем еще юной Кларе довелось участвовать в одном таком походе, когда казна гильдии показывала дно и пришлось взяться за заказ Эриаса. Потом целых 3 месяца боевые маги не могли вытрясти из целителя положенную плату. Тот постоянно ссылался, что, мол, где-то в доверенном их заботам море видели разбойничий бриг, а это, мол, аннулирует все выплаты, кроме авансовых. Потребовалось вмешательство Игнациуса, чтобы гильдия сполна получила свой гонорар. «Уважаемые коллеги!» – негромко, с достоинством проговорил Эриас. Достал из кармана строгого черного камзола сафьяновый футлярчик с очками, неторопливо водрузил их на нос. Все знали, что зрение у Эриаса лучше, чем у молодого, и очки он носит исключительно для солидности. «Уважаемые коллеги! Господа маги! Сегодня нам, наконец, надо принять решение. Пара дебатов проходит, как справедливо указывает нам почтенный владыка, архимаг Игнациус. Вернулись разведчики, и принесенные ими сведения, скажу вам прямо, не обнадеживают. Мадемуазель Эвис Эмплада, ваше слово». Расталкивая зрителей на галерее, Эвис вихрем сбежала вниз. Клара заметила, как поморщился Эриас при виде ее вооружения. Меч за спиной, короткий меч слева, длинный кинжал справа, и еще по рукоятке торчит над каждым голенищем. «Мадемуазель, мы ценим ваше рвение. Однако указываю вам, что в совет должно являться подобающе одетым». Поджав губы, сделал Эриас замечание юной волшебницы. «Извините, не успела», — огрызнулась Эвис. С грохотом шмякнула заплечные ножны с мечом прямо на кафедру. и выхватила клинок. Точнее, то, что от него осталось, темно-красный оплавленный огрызок. Совет зашумел. «Эта разведка мне стоила моего лучшего меча», – нагло заявила Эвис. «Надеюсь, мне компенсируют стоимость, потому что по доброй воле я туда никогда бы не полезла». «Сообщение, Имплада, сообщение!» – снова поморщился Эриас. Среди целителей рос и ширился возмущенный шепоток. «Сообщение? А чем это плохо?» Эвис кивнула на остатки меча. Щеки ее пылали от гнева. «Вместе с Эгмонтом и Мелвиллом мы отыскали этот самый путь и прошли по нему так далеко, как только смогли. Эгмонту и Мелвиллу пришлось задержаться, прикрывая меня. Вы никогда еще не видели такого супа из хищных тварей межреальности. Казалось, они все слетелись туда, как мухи на мед. Однако мы прорубились. Не стану утомлять благородное собрание деталями», — Эвис желчно усмехнулась. «Я только хочу показать вам этот самый путь». Она высоко подняла правую руку, и свет в зале тотчас померк. Над головой юной волшебницы стремительно разгорался пульсирующий жемчужным светом шар. Потом свет померк, и Клара увидела... Эвис, усталая, запыхавшаяся, с обнаженным мечом правой руки, с которого еще капала какая-то черная жижа, стояла на самом краю пропасти. Но не простой. Это была пропасть в межреальности. Пропасть в пропасти между мирами. Это было больше, чем ничто. Это была бесцветная пустота, лишенная всего, даже малейшего намека на привычное магам долины строение материи. Потоки магических сил не обтекали эту пропасть, они низвергались вниз, утопая в ней. Там чувствовалось какое-то движение, изначально вызывающее омерзение, конвульсии и корчи. Эвис несколько мгновений стояла на краю, а затем, найдя подходящий поток силы, внезапно бросилась вниз. Совет ахнул. Это впечатляло. Кое-кто из слабонервных целительниц упал в обморок. «Я нашарила поток, что загибался винтом, обходя какой-то мир», — зазвучал глухой голос Эвис. «Я не могла опознать, что это за реальность. Я стала спускаться. Хорошо еще, что на границах это ничто не так агрессивно, как в глубине. И хорошо, что у меня хватило мозгов не лезть на пролом. Естественный поток силы служит некоторой защитой». Изображение в светящейся сфере изменилось. Теперь казалось, что Эвис летит. Летит точно птица, пробивая облака. Впрочем, это не было облаками. Это было тоже белесое ничто, вцепляющееся невидимыми зубами в обнаженный клинок. Сталь меняла цвет, становилась багровой, на ней вспухали пузыри, точно на густом кипящем варенье, после чего лопались. Кокон силы вокруг Эвис опасно истончался. «Оно пожирало сталь, несмотря ни на какие заклятия», — вновь зазвучал голос Эвис. «Я ничего не могла поделать, я смотрела вниз. Внизу расстилалось что-то, некогда бывшее землей. Быть может, даже красивое и ухоженное, однако теперь...» Леса, заросли непонятных высоченных деревьев, очень похожих на гигантские травы, горели, исходя бесцветным невесомым дымом. Громадные стволы рушились, под корнями раскрывались провалы, наверх перло все то же белесое ничто. Реки кипели, и водяные твари в муках выбрасывались на берег. Деловито сновавшие козлоногие без долгих слов добивали их. Над гибнущим миром плыли крылатые скаты. Эти охотились за иными обитателями обреченного мира. Не спасали ни стены, ни крыши. Сама земля расступалась, пораженная, точно неведомой отравой, белесой немочью. Башни беззвучно рушились. Попадая в белые облака, люди валились как подкошенные, и тела их немедленно начинали разлагаться. А на громадных, не весь откуда взявшихся каменных алтарях, похоже, это затвердела все та же белесая муть, козлоногие и их крылатые подручные деловито приносили в жертву десятки и сотни сгонявшихся к ним двуногих. «Нет, нет, не могу больше, не могу!» — истерично заверещала какая-то целительница. «Меня сейчас вырвет!» «Это уже почти конец», — мрачно сообщила Эвис. «Я чувствовала, что моя защита тает. Остались последние витки. И тогда я пошла вниз к одному такому жертвеннику». Картина вновь изменилась. Теперь Эвис бежала к жертвеннику, проталкиваясь сквозь толпу бессмысленно бредущих жертв. Клинок ее уже весь покрылся алыми пятнами, его словно изглодала оспа. Ни крылатые скаты, ни козлоногие не обращали на нее никакого внимания. Цепочка жертв поднималась на алтарь, шипастые хвосты скатов били без устали. Кровь брызгала на белый камень и без остатка втягивалась в него. Поверхность оставалась девственно чистой. Эвис одним прыжком взлетела на камень. «Как неосторожно!» – мелькнула у Клары. Волшебница выбросила вперед руку, и оба крылатых палача ската забились в конвульсиях. Тела их лопнули точно перезрелые сливы, синюшные внутренности вылезли наружу. Только теперь оба козлоногих соизволили обратить внимание на Эвис. Клару поразили их глаза. Там была все та же белая мгла. На второе заклятие Эвис силы тратить не стала. Рубанула уже испорченным мечом, лезвие не рассекло, не разрубило, а разодрало грудь ближайшему к ней козлоногому. Тот свалился, как камень. Однако второй от выпада Эвис ловко увернулся. И в тот же миг сам бросил заклятие. Меч Эвис в один миг превратился в бесполезный огрызок. Сама чародейка зарычала от боли, пошатнулась, но не теряя ни секунды, ответила собственным заклятием. Козлоногий оказался в огненном коконе. Тысячи пламенных змей ринулись на него, выжигая глаза, врываясь в череп и выгладывая его изнутри.